Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 23 марта 2022 года в Киеве погибла Оксана Баулина, журналистка издания «Инсайдер». Она снимала последствия обстрела торгового центра в Подольском районе и сама попала под новый обстрел. Я не знал Баулину лично. Я не могу рассказать про нее никаких трогательных историй. Она была продюсером и редактором. Ее работа состояла главным образом в том, чтобы доносить голоса других людей. Нет поэтому даже никакого проникновенного текста, написанного Баулиной, который я мог бы зачитать в память о ней. Но вот что она сама рассказала о себе несколько лет назад на радио «Свобода», ныне объявленным иностранным агентом.
Лет 13, наверное, проработала в «Глянце». Пришла работать первый раз в «Комбинаст» в 2003 году, в журнал «Гламур», который тогда только-только запускался. Но потом, когда наступил 11 год и 12, я тогда работала в журнале «Инстайл». Был какой-то когнитивный диссонанс, когда ты сидишь и редактируешь условные подписи к помадам, а в это время судят по «Сирает».
Когнитивный диссонанс. Так сама Баулина объясняла, что привело ее в политический активизм. Она работала в структурах Алексея Навального, запускала их YouTube-проекты и превратила их в мощные СМИ. Она вынуждена была уехать из России, когда структуры Навального стали признавать экстремистскими, а людей сажать. Ее последнее место работы – «Инсайдер», признанный иностранным агентом и заблокированный в России. Одно из самых бесстрашных изданий на русском языке. И вот все это из-за когнитивного диссонанса, из-за какого-то чувства, что что-то не так и надо с этим что-то делать. Это невозможно ни купить, ни внушить пропагандой. Оксана Баулина сама выбрала жизнь оппозиционной активистки и независимой журналистки. Жизнь опасную и беспокойную. Ее первоначальное редакционное задание предусматривало поездку только во Львов. Она сама выбрала поехать в Киев. Ей не было никакой необходимости ехать снимать этот обстрелянный торговый центр. Она сама выбрала поехать его снимать. Оксана Баулина жила и погибла свободным человеком. Команда «Дедлайна» выражает соболезнования ее семье и друзьям и редакции «Инсайдера». Вечная память. Привет, меня зовут Артем Ефимов. Это «Дедлайн» – подкаст «Медузы» о русских медиа и русской журналистике. Я говорю русской, а не российской, потому что определение медиа и журналистики по языку теперь имеет куда больше смысла, чем по местоположению. Это, конечно, давно было так. Быть независимым журналистом, физически находясь в России, давно уже было небезопасно. Но то, что раньше называлось рисками, после 24 февраля 2022 года превратилось в прямую угрозу. Раньше журналисты уезжали по одному или небольшими коллективами, а за месяц войны случился самый настоящий массовый исход. «Эхо Москвы» закрыли. «Дождь», объявленный иностранным агентом, закрыли. «Медуза», «Медиазона», «Вилледж» и множество других изданий заблокированы. «Мета», материнская компания Фейсбука и Инстаграма, объявлена экстремистской организацией. Социальные сети, которые были важнейшим каналом распространения неподцензурной информации, заблокированы. «Новая газета» демонстративно соблюдает все требования военной цензуры, заменяет слово «война» отточием как матерное.
Кстати, о тумане войны. Когда этот эпизод уже был смонтирован, «Новая газета» получила второе предупреждение Роскомнадзора, оказалась под угрозой отзыва лицензии и приостановила работу до окончания специальной военной операции.
Это старый прием. В русской прессе 19 века бывали целые пустые страницы, и читатели знали, что текст изъяла цензура и могли догадаться, что там было написано. Прием очень эффективный. Можно продолжать честно работать и при этом наглядно показывать абсурдность происходящего. До некоторых отважных изданий у Роскомнадзора и прокуратуры еще просто не дошли руки. Может, просто потому, что они маленькие и власти не считают их значимыми или даже не знают об их существовании. Но во всех этих случаях прогноз, как говорится, неблагоприятный. Масштабы и последствия исхода журналистов из России нам еще только предстоит осознать. Мы робко попробуем начать это делать. В будущее заглядывать пока боязно, да и бессмысленно. Тут как нельзя более кстати термин «туман войны». Но мы попробуем засвидетельствовать момент этого исхода в рассказах нескольких людей. Каждый из них, чего уж там, из нас, проснулся однажды утром, и мысль «пора валить» которая раньше давно уже присутствовала в сознании фоном, вдруг стала предельно конкретной. Надо прямо сейчас, прямо сегодня собирать вещи и ехать. Потому что завтра, вот буквально завтра, могут посадить, могут закрыть границы, могут что угодно сделать. Могут, конечно, и не сделать. Но ждать и надеяться на милость судьбы и силовиков точно не стоит. Дедлайн теперь тоже делается из-за пределов России. Я с семьей собрался и уехал за 3 дня. Скажу я вам, опыт очень так себе. При том, что у меня он был настолько комфортный, насколько это вообще возможно. Получили визу, собрали вещи, запихнули их в машину, доехали до границы, без приключений ее пересекли, стали обустраиваться в новой стране. К счастью, тут уже живут друзья, которые могут помочь. У Давида Френкеля, корреспондента «Медиазоны», все было куда драматичнее. Он с семьей поехал, как и многие, на машине в Грузию, на знаменитый погранпереход Верхний Ларс на военно-грузинской дороге. Там горный перевал, его то и дело заваливает снегом, и тогда его закрывают на несколько дней. Там и в мирное это время бывают многочасовые очереди, а тут еще и поток иммигрантов. Но приключения Френкеля на границе не были связаны с погодой.
Меня зовут Давид Френкель, я корреспондент «Медиазоны». В первую очередь я фотокорреспондент и снимаю всякие протестные события в России, суды и публичную политику, которая в России оставалась. Я стал выбираться из России фактически сразу, как только началась война. Примерно 24 февраля мы уже решили, что нужно с женой уезжать.
А, собственно, почему вы решили, что надо срочно, немедленно и прямо сейчас?
Мы решили, что нужно как можно скорее покинуть Россию, потому что если раньше у нас было ощущение, что мы сможем быть полезными в стране, мы можем освещать события, которые тут происходят, или моя жена помогает людям, которые пострадали там, от полицейского там, насилия или произвола, еще чего-то, то после этого нам стало понятно, что угроза нам огромная, и что, видимо, там, издание будет заблокировано, и сотрудников, видимо, будут преследовать. И юристов будут преследовать правозащитных. И стало понятно, что единственное, как мы сможем помогать, это если мы будем за границей. Я до последнего пытался продолжать работать. То есть вот параллельно с этим погрузкой вещей активнейшей я каждый день там по 6, по 8 часов проводил с протестующими на улице, снимая, что происходит в Петербурге. И пытаясь показать хоть как-то, что в России там, не все поддерживают войну, что в России есть другая сторона, есть протестующие. После того, как я уехал, уже стали задерживать довольно активно журналистов на этих протестах в Петербурге. И к кому-то приходили домой, кому-то составили протоколы. И понятно, что вопрос там, уголовок на журналистов, я думаю, тоже только вопрос времени.
Саша, бывшая корреспондентка «Дождя».
Канал закрылся в день, когда был принят новый закон о военной цензуре. И, естественно, ни для кого из нас, я думаю, это не стало неожиданностью. Но серьезным ударом все равно стало, потому что, конечно же, работа на телеканале «Дождь» — это гораздо больше, чем работа. Я думаю, так во всех независимых СМИ. В тот же день я поняла, что надо уезжать. Но такое серьезное решение я не могла принять без своих близких людей, просто потому что я от них завишу, и они от меня зависят. Поэтому мы обсудили этот вопрос на коллективном семейном собрании. И пришли к выводу, что да, действительно, так будет лучше для всех и для меня, и я буду в безопасности, и им будет спокойнее. Я должна сказать, что это очень тяжелое решение, одно из самых тяжелых в моей жизни, даже несмотря на то, что все близкие мои меня поддержали.
Говорит Вера, продюсер телеканала «Дождь». Имя героини изменено по ее просьбе.
Блокировали сайт 1 марта. Последний эфир мы проводили в четверг.
Это какое, получается, было? Третье?
Четвертое. Вот. У нас было такое свое собрание. Мы еще раз все обсудили, решили, что делать. Поняли, что вот как только примут этот закон, мы вообще не сможем никак работать, ну, потому что нам просто закрывают работу, скажем так, да. Поэтому мы все вместе решили, что мы временно приостанавливаем вещание. Но как бы сайта у нас на тот момент уже нету, соответственно, мы приостанавливаем прямое, не вещание, вернее, прямые эфиры. А вещание остается. И мы сделали вот этот последний эфир, прямой, после него включили «Лебединое озеро», и дальше пошли повторы разных наших программ. Это было совместное решение, мы нашим небольшим коллективом советовались. То есть это правда было такое совместное решение. Ну, человек 5 высказались, остальные поддержали, что да, действительно, ну а как? Как бы на тот момент уже эфир было сложно вести, потому что там остался один продюсер, который как бы круглосуточно ведет. Кто-то уже на тот момент уехал.
Наталья Владимировна говорила, что типа, ребят, лучше свалить.
Слушай, нет, Наталья Владимировна так никогда не говорила. Мы все вместе обсуждали вообще разные варианты, стратегии, риски для каждого из нас, там, сотрудника телеканала. И она всегда сторонилась такой фразой, что как бы, ребята, там риски есть, но вы должны как бы сами для себя понять, что... Как бы...
Говорит Анна Филиппова, редактор и продюсер «Дедлайна».
Когда началась война, я не допускала мысли, что я уеду из страны, но потихоньку рациональное все-таки начало перевешивать и начал перевешивать абсолютно животный страх и понимание, чем это все грозит. И у меня сработал инстинкт. Видимо, мои родители когда-то на машине уехали от войны из Баку, а я также села и поехала в сторону Кавказа, откуда убегали мои родители. Правда, я ехала на летней резине, они, наверное, были чуть умнее. Собралась я за один вечер, а вот готовилась к этому решению. Я думаю, что оно созревало в протяжении 3-4 дней до этого. И мне случайно подвернулась небольшая халтура с британской телекомпанией, которая входит в холдинг CNN. Они платили мне кэшем, а я шутила, что это вот мой escape money. Потому что у меня не было никаких накоплений, ничего. Ну, то есть что-то я успела перевести в Тиньке, и это сейчас все еще лежит необналиченное. Плюс я продала свою гитару любимую американскую, еще пару каких-то вещей. Ну, собственно, вот это я и перевела в... Часть я перевела в доллары, часть просто заправила машину, чтобы отработать свой escape money, я решила предоставить британской телекомпании, входящей в холдинг CNN, довольно кинематографичную картинку. И уже когда я все собрала, на самом деле, они приехали ко мне домой и засняли непосредственно мой отъезд. Взяли у меня небольшое интервью. Я там произношу пафосные мысли про Россию, которые на самом деле, как бы, это не было каким-то наигрышем, но я просто знала, в какой интонации для них это нужно произнести, чтобы это произвело эффект, и какую паузу нужно выдержать. А так, конечно, моя голова была занята тем, что я даже не успела попрощаться со своей девушкой толком. Но даже, кажется, в этот момент я не избавилась от своей небольшой, но все-таки склонности к шоуменству и красивому жесту и той продюсерке, которая заплатила мне кэшем в долларах за пару дней работы. Я подарила... Она просто знает русский язык довольно неплохо. Я подарила ей несколько книг, в том числе книгу... Вообще, я сказала, выбери сама, пожалуйста. У меня дома стоит несколько книжных шкафов. Я сказала, выбери, пожалуйста, книгу на память. Она увидела книгу, которая называется «Borderland». Это книжка про Украину на английском языке. Я когда-то привезла ее из Америки. Я сказала, да, но это слишком просто. Надо выбрать что-то еще. Она сказала, это очень сложное. Бинго, давай, выберешь ты. Я дала ей книжку Николая Эппля «Неудобное прошлое». И под финалочку я дала ей День опричника Сорокина и сказала, что она, может быть, ну, не сразу, но поймет. Вот, и я поехала на юг.
В тот момент, когда у нас был последний этот прямой эфир, у меня на руках были билеты в отпуск. Я давно собиралась в отпуск. И когда мы понимали, что, наверное, уже, может быть, и правда нужно серьезно подумать о том, чтобы не просто в отпуск уехать. Я была рада, что у меня на руках есть эти билеты. Но вот примерно вот в то время, когда у нас был последний эфир, я получаю сообщение от Эстевен, то, что рейс отменен. И обменять его можно на рейс, который там типа через месяц, в конце марта. Проснувшись на следующее утро, я просто думала, ну лучше, ну что делать? Ну и просто села, собрала вещи за пару часов, позвонила всем, кому нужно. Ну, там у меня уже были подготовлены такие там, доверенности на родителей. И мы съездили к нотариусу заранее. Собрала вещи, села в машину, поехала. Привела первый час, пока ехала. Еще привела, потому что я понимала, что... Я уже не понимала, насколько я уезжаю. Понимаешь, я же поехала по объездной дороге. Ну, вернее, как она... Я ее называю объездной. Просто вторая дорога к границе. Есть дорога через Ростов-на-Дону. Я подумала, что, блин, не дай бог застрять там где-то, видеть эти танки какие-нибудь.
Да, я видела много танков по дороге. Ты ехала 28 часов без сна.
Ну да, торопилась. Не то чтобы торопилась быстрее уехать, а я просто понимала, что вот если я как бы сейчас где-то заторможу, то я могу начать рефлексировать, какая-то новость обязательно выйдет, и я начну передумывать.
У тебя был страх не успеть? Ну, у меня был.
Ну как? Ну, у меня был страх не успеть, если вдруг там какой-то обвал будет на перевале опять, и там будет дорога нечищенная, что даже могу просто там застрять в пробке, там, типа, на день, на два.
Я решила купить билет на самолет, А это был уже не первый день вот этой вот массовой новой волны эмиграции. В итоге я еле-еле нашла какой-то билет до Армении с пересадкой в России. В итоге ту часть рейса, которая летит в Армению, все равно отменили, и пришлось ехать через сухопутную границу.
Это может и пошлятина, но мне не приходит в голову никаких ассоциаций, кроме первой волны эмиграции из России после революции 17-го года. Еще недавно можно было посмеиваться над терзаниями в эмигрантских мемуарах какого-нибудь Бунина или Набокова. Теперь я им благодарен за то, что они могут служить нам ориентирами. Главным центром этой волны эмиграции стал Тбилиси. Грузия – это ближайшая к Москве безвизовая сухопутная граница. Украина и Беларусь по понятным причинам не в счет. Самолеты не летают, забиты или стоят несусветных денег. Да и вообще Тбилиси давно был модным, хорошо изведанным направлением для туризма или для того, чтобы пересидеть какие-нибудь очередные смутные времена. Тбилиси сейчас как Стамбул 100 лет назад. Тогда туда приходили паромы из Крыма с остатками разгромленной Белой армии. Для большинства эмигрантов это просто перевалочный пункт на пути к настоящему месту назначения. Но очень многие рискуют застрять на этом перевалочном пункте очень надолго, без определенных перспектив. Сколько народу приехало в Тбилиси, никто толком не знает. Говорят о тысячах или даже десятках тысяч, но это пока предварительные оценки, во многом эмоциональные.
Цель у нас была, что я еду работать. У меня был договор с какой-то компанией в Тбилиси. И жену просто выпустили, она сказала, я жена, вот, с мужем, муж едет работать. Никаких вопросов не возникло.
Это был, ну, называя вещи своими именами, липовый приглас на работу? Или как это было устроено?
Ну, это было приглашение с какой-то компанией, которая хочет, чтобы я работал с ними как программист. Я, в принципе, ну, у меня есть работа как фрилансер, у меня в России была ИП программистская, поэтому, ну, как бы, я бы не сказал, что это липовый, и не сказал бы, что это прямо, ну, то есть очевидно, что я не собирался, наверное, работать с этой компанией, но я бы не сказал, что это прямо вот полная лажа.
Я простояла на границе 17 часов. Как и многие, кто пересекал границу сухопутно, это, правда, был такой довольно бюджетный и прямолинейный способ, хоть и довольно ненадежный, потому что после этого Ларс опять занесло на несколько дней. Я приобрела за $300 приглашение на работу. Слава богу, что я проверила эти приглашения на работу, потому что последнюю опечатку я заметила буквально за пару часов до пересечения границы, и она была довольно грубой. Так что я вообще-то приехала сюда не скрываться от Путина, а работать с начальником отдела планирования в местном ООО.
У российской стороны не возникло никаких вопросов. Да, есть работать, вот договор, да, ну хорошо, все, приезжайте. А у грузинской стороны, в общем-то, тоже, на самом деле, вопросов к этому особо не возникло. Меня спросили, куда я еду, с какой целью, что за компания. И на мое предложение, ну вот мой договор, ну его посмотрели, я предложил, ну заберите, там, изучите, скопируйте что-то, махнули рукой, сказали, ничего не нужно, все окей. Собственно, как назывались события? Я зашел внутрь вот этой стеклянной штуки, стеклянного здания с будками для прохода. Подошла моя очередь, сказал, цель поездки, я работаю, там, я с женой, с котами, мы едем работать на ближайшие там полгода в Тбилиси. Мне сказали, да, все хорошо, где останавливаетесь, вот мой, вот адрес, где останавливаюсь, все хорошо. Открыли паспорт, пролистали, взяли печать, и тут все остановилось. Вот буквально занесенные рукой с печатью, все замерло. Мне сказали, отойдите, пожалуйста, подождите. Ну, хорошо, я отошел подождать. Началось бесконечное ожидание. Были люди, которых точно так же, как меня, просили подождать, они стояли рядом со мной, и буквально через 10-15 минут к ним подходил офицер, что-то с ними решал, не знаю, по-грузински в основном, какие-то вопросы, что с ними ругался, они там ругались в ответ, после чего их всех пропускали. То есть там у них там, как, я не могу сказать, что как-то спокойно было, нет, они там как-то конфликтовали, спорили, их всех пропускали. Я не знаю, то есть ни причин, что это было, ничего, но ни одного человека, кого бы не пустили, я не видел. Оставался только я. Я стоял, ждал, мне ничего вообще не говорили. Иногда проходили мимо вот эти вот офицеры, которые, ну, какие-то вышестоящие, которые принимают решения. И я у них спрашивал, вы про меня не забыли, что происходит? Они говорят, жди, жди. Через пару часов я уже, естественно, совершенно изведен, я на нервах. Я говорю, что у меня там жена прошла, и вы можете хотя бы моей жене сообщить, что вы меня остановили, что мы чего-то ждем. Мне они говорили, что мы не знаем, мы просто ждем, мы ждем какого-то решения. Мы не можем объяснить ни причину, по которой мы остановили, мы ее не знаем. Просто вот что-то сработало. Я не знаю, может быть, на экране монитора у них появилось какое-то сообщение, что нужно остановить или что-то. Они мне говорили, что они не знают причину. Они говорили, что они не знают, в чем проблема, какие ко мне вопросы. Мы сами ничего не решаем, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем. Мы звоним каждые там 10 минут, спрашиваем, пришел ли ответ, мы ничего не знаем, мы ничего не можем сказать. Когда уже там я ждал уже 4 или 5 часов, я уже просто лег там на... Я стоял все это время, поэтому через 4 или 5 часов я просто лег там на пол. И сначала мне принесли стул, а потом уже, я не знаю, часов через 6, через 7 меня отвели уже в внутренних помещениях, где сами сотрудники находятся, и сказали, вот ложись на диван, мы не знаем, когда будет ответ, ты можешь ждать на диване. Там был начальник вот этого КПП, и мы с женой к нему обращались и говорили, что ну, это невозможно, мы много-много часов уже здесь находимся, и объясните нам, что происходит, в чем проблема. Он был довольно вежлив и довольно приветлив. Он говорил, что, вы знаете, я сам первый раз со много лет сталкиваюсь с такой ситуацией. Я не знаю, я не могу никак вам помочь, мы ждем ответа откуда-то сверху. Я не могу сказать откуда, не могу вас связать, не могу ничего никак вам помочь, мы просто ждем ответа. В итоге утром какое-то время я поспал у них на диване, я проснулся, продолжилось все то же самое, что мы ничего не знаем, мы все еще ждем. Все те же самые сотрудники, то есть, я не знаю, там смена по 20 часов или сколько, они все еще ничего не знают, ничего не происходит. И где-то через час после того, как я проснулся утром, это уже был 14-й час, с того момента, как меня остановили, пришел сотрудник и сказал, что пришел ответ, и ответ плохой.
30 июня 2020 года во время голосования по поправкам в Конституцию Френкелю полицейский сломал руку на избирательном участке в Питере. Следом суд его еще и оштрафовал за то, что он якобы мешал работе избирательной комиссии. Фотографировал, где не положено, и расспрашивал наблюдателей о порядке процедуры голосования. Скандал вышел большой, и Френкель, очевидно, стал объектом особого внимания со стороны силовиков. Френкель не единственный, кого не пустили в Грузию. Это еще пара десятков журналистов и активистов из России. Например, Михаил Фишман. Еще в 21-м году подобным же образом отказали во въезде в Грузию Любови Соболь, соратнице Алексея Навального. Очевидно, существуют какие-то списки. И мало сомнений в том, что списки, в которых Давид Френкель соседствует с Любовью Соболь, могли быть составлены только в России. Может быть, в центре Э, может быть, в ФСБ. И тот факт, что грузинские власти этими списками руководствуются, не лучший знак для российских эмигрантов в Тбилиси.
Всю эту релокацию твою, всех остальных сотрудников медиазоны осуществляли по какому-то заранее продуманному плану? Ну, то есть готовилась ли медиазона к тому, что придется вот так вот подрываться в какой-то момент? И насколько вообще, ну, как бы вот медиазона, зона права, вся вот эта вот структура принимала участие в билетах, переездах?
Естественно, медиазона принимала активнейшее участие, потому что все понимают риски для сотрудников, никто не готов рисковать нашей безопасностью, и в этом смысле все ответственно и как следует, я бы сказал, да, тут и все редакция, слава богу, защищает, покрывает и беспокоится. Когда меня не пустили, то просто мы с редакцией принимали какие-то решения об экстренных каких-то иных путях эвакуировать меня.
Говорит продюсер телеканала «Дождь».
Сбор это был вообще очень сложно, потому что все это время со мной находились мои близкие рядом, подруги, родители. Ну и, конечно, это все было очень травматично для всех нас. Очень трогательная история у меня есть о том, как бабушка ко мне моя пришла, которую мы сначала не хотели говорить о том, что я уезжаю, чтобы просто не расстраивать, чтобы она не переживала. И так вокруг не очень благоприятная обстановка для нервной системы. Но в итоге как-то так получилось, что мы ей сказали. И ко мне пришла в гости бабушка, принесла мне плюшевого крота и сказала, что она поддерживает меня и примет меня любой, во всех состояниях и всегда. Я с собой, конечно, взяла этого плюшевого крота. Ну и уже здесь, находясь за границей, я, конечно, каждый день прокручиваю в голове эти моменты расставания с близкими. По-новому их переживаю, и, конечно, моих близких мне очень не хватает. И я не думаю, что это когда-то прекратится. Это всегда будет так же, наверное, тяжело.
Говорит Вера, продюсер телеканала «Дождь». Имя героини изменено по ее просьбе.
Родители меня более-менее уже понимали, что я как-то подготовила за несколько дней, но тем не менее, помню, о том, что я села в машину, родители узнали точно так же, как и я, за 2 часа до.
Но не постфактум.
Нет, не постфактум. Мама мне помогала всю дорогу строить маршрут. То есть я ей звонила и говорила, мам, мне тут строят маршрут вот здесь вот повернуть, но кажется, вроде бы там может быть плохая дорога, можешь проверить. И мама там быстро по телеграм-каналам даже проверяет, кому задает вопросы, читает на разных сайтах. Вот что еще тебе не рассказала. На самом деле, пока я ехала по России, Я слушала радио, которое подключалось в разных регионах.
Это был твой антропологический эксперимент или вот ты просто не выключала?
За 8 часов моя музыка, мой плейлист, мне в какой-то момент поднадоел, мне хотелось послушать какое-нибудь интервью, еще что-то. Вот, я там включала себе разные книжки, ну, и их тоже уже я наслушала за все это время, поэтому, условно, там, раз где-то в 2-3 часа я в какую-то радиостанцию, которая ловилась в крупных городах, я все-таки включала. Вот, и я наслушалась такой пропаганды, просто кошмар. Там один эксперт рассказывал свое мнение о фуагре, говорил, что ребята, я пробовала фуагру, мне она не понравилась, поэтому, типа, нечего нам тут на Запад равняться. У нас есть свое производство колбас, типа, давайте есть свое. И вот он на полном...
Котлеты и булки.
Вот, и он на полном серьезе это рассказывал. И, в общем, я наслушалась этих ужасов и поняла, что в такую Россию мне не хочется возвращаться.
Мы сознательно не спрашивали наших героев о будущем. Все равно сейчас никакие планы ничего не стоят. Тут много развелось желающих говорить за всех. Я за себя скажу. Я все еще в России. Не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему сознанию, по сути своей ментально. И я протестую, когда кто-то называет меня беженцем. Беженцы — это из Мариуполя, из Харькова, из Киева. А я иммигрант, и то я еще только привыкаю так о себе думать. Я пока даже не могу себе представить, как будет выглядеть моя профессия, какими будут русские медиа и русская журналистика. До войны у нас было готово, полностью смонтировано несколько выпусков Дедлайна, которые, видимо, теперь уже никто не услышит. 24 февраля они лишились смысла. Но наши герои остаются нашими героями. И мы с ними поговорим заново. Прежних медиа больше нет, и Дедлайн их обязательно помянет. Новые медиа непременно будут. Вам будет что читать и что слушать. Я сам над этим работаю. И знаю нескольких людей, которые тоже над этим работают. Вот, например, одна из них – редактор и продюсер Дедлайна Анна Филиппова.
Я ехала через Ростовскую область, соответственно, я проезжала в нескольких десятках километров от Луганска и Луганской области, буквально видела очень много конвоев, была мерзкая погода. Я постоянно пыталась включать какие-то подкасты или музыку, потому что, когда я выключала ее, то у меня в голове звучала Чечерина со своими этими военными хитами, либо какие-то просто ужасные мысли звучали, потому что мимо проезжали все эти бесконечные машины с надписью «Z». А потом, через несколько часов, начался Кавказ. Меня накрыли какие-то совершенно другие чувства. Во-первых, мы с девушкой так мечтали съездить вместе в Дагестан. Во-вторых, это очень сильно похоже на Азербайджан. И я давно из-за ковида в том числе не ездила и к родственникам. И у меня до сих пор просто там живут родственники. И я это все страшно люблю. Это огромная часть моей идентичности, огромная часть России, той, которую я люблю тоже. И как бы иронично это ни звучало, но этот провалившийся русский мир, он отнял у меня эту часть русского мира. И я не знаю, когда я еще приеду туда, когда я доеду до Дербента, когда я смогу вернуть себе, своей семье ту часть России, которую мы так сильно любим. И уже тогда стало понятно, что когда рушится государство, банковские системы, российский финтех и все остальное, то единственное, что остается, и сейчас это для меня становится все более и более очевидно, это человеческие связи, это эмпатия, это самоорганизация. Когда я приехала во Владикавказ, я поняла, что Ларс все еще закрыт из-за непогоды. Мне очень хотелось где-то перекантоваться, потому что спать третий день в спальнике в машине при минусовой температуре было довольно... Хотелось где-то переночевать, в общем. И меня приютила подруга моей девушки из Ингушетии. Она меня накормила, обогрела. Более того, она дала мне свою куртку, потому что я даже толком не успела собраться в Тбилиси весь март. Шел снег. Вот, и без ее куртки мне бы пришлось тяжко. В общем, она меня обогрела, дала мне ночлег, и утром под пение азана я выехала из ингушского села близ Магаса уже в Грузию. Очень было мерзкое ощущение вот этой последней ночи, проведенной в России, но мое сердце переполняет чувство благодарности по отношению к ней. И если мне остается какая-то надежда на то, что мы сможем вернуться домой, мы сможем тот дом как-то обратно себе забрать, то это, наверное, будет все за счет таких людей.
Это был Дедлайн. Данное сообщение создано автором и ведущим Артемом Ефимовым, редактором и продюсером Анной Филипповой, композитором Виктором Давыдовым, звукорежиссером Сергеем Скурту. и распространено «Медузой». Счастливо, как бы трудно это ни было.